Сиракава Коуко. Ворона в гареме. Книга вторая. Голубая ласточка. В глубине женской половины дворца живет та, которую называют госпожа Ворона, Уфэй. Хоть она и считается супругой правителя, но ночных обязанностей не исполняет. У нее особая роль. Она неслышна, обитает в черных, как вороново крыло, покоях, почти никогда не выходя наружу. Среди тех, кто ее видел, одни утверждают, что она старуха, другие, что это молодая женщина. Про нее говорят разное, и что она бессмертная кудесница, и что она страшная демоница. Говорят также, что она пользуется необычным искусством. Говорят, что можно попросить ее о чем угодно. Наложить заклятие на ненавистного супруга, вызвать дух давно умершего человека, вознести молитвы или найти утерянную вещь. Эта наложница живет на женской половине дворца, но император никогда не навещает ее. А еще она никогда не падает на колени перед императором. Вот такая она, госпожа Ворона Уфэй. Шоусуи, что-то почувствовав, взглянула на дверь.
«Что с вами, госпожа?» — спросила служанка Цзюцзю.
Этой ночью тьма насыщенного цвета индиго тихо просочилась из-за решетчатого окна внутри комнаты. Но облачение Шоусуи было еще более темным, и платье тонкого атласа с вышитыми цветами и листьями, и юбка с вытканными на цветах птицами. Все было чернее вороного крыла. Наброшенный на плечи черный шелковый шарф, расшитый обсидианом, сверкал таинственным блеском. Стоило только шевельнуться.
«Кто-то идет», — коротко ответила Шоусуя и встала со стула. Под ногами суетливо заметалась золотая курица Син-Син.
Почти сразу из-за двери раздался голос.
«Госпожа Ворона Уфэй, вы дома?»
Голос, принадлежащий молоденькой девушке, чуть дрожал. То ли от страха, то ли от напряжения.
«Я пришла к вам с просьбой».
Каждый, приходивший сюда, произносил эти слова. Они звучали как заклинание, открывающее путь к Шоусуи, госпоже Вороне и ее благосклонности. Найти потерянное, призвать духа или наложить проклятие. Вот зачем они приходили, таясь от чужих глаз. Шоусуи вытянула руку и мягко шевельнула пальцем, словно потянула за невидимую нить. Дверь беззвучно открылась. Внутрь заглянула густая тьма, а слабый свет луны озарил застывшую на пороге девушку, похожую на прислужницу. Посетительница была одета в простое платье, жуцунь. Лица не видно, голова покрыта белой шелковой вуалью. Девушка быстро проскользнула внутрь, как будто прячась от кого-то, и легонько выдохнула.
«Что за просьба?» — прямо спросила Шоусуя.
Девушка подняла голову, и из-под вуали донесся тихий изумленный вздох. Гостья то ли удивилась тому, что Шоусуя юная девица, лет 15-16, то ли была поражена ее абсолютно черным нарядом.
«Это вы?» «Госпожа Ворона Уфэй».
Судя по тому, как нерешительно она это спросила, видимо, девушку все-таки удивил возраст.
«Да, а что?»
Шоусуи утомляли эти разговоры. Услышав грубоватый ответ, девушка на некоторое время замолчала, а затем без всяких церемоний быстро шагнула к ней.
«Прошу, помогите мне».
От этого внезапного порыва Шоусуи отшатнулась назад. Девушка под вуалью задышала чаще.
«Мне больше не на кого рассчитывать, кроме вас, госпожа Ворона. Прошу».
«Так скажи, о чем ты пришла просить?» Рука девушки протянулась к Шоусуе, но тут же отдернулась, прижавшись к груди. Посетительница переплела пальцы, они заметно дрожали, и с трудом сглотнула.
«Вернуть душу».
Высокий голос девушки снова стал прерывистым. Шоусуи поняла, что это не страх и не напряжение.
Девушка загнана в угол. «Я хочу, чтобы вы оживили одного человека». Девушка никак не могла унять дрожь в руках. Она хотела еще что-то сказать, что Шоусуи подняла руку, останавливая ее. «Я не умею оживлять мертвых». Девушка то ли закричала, то ли застонала. Шоусуи, не обратив на это внимания, продолжила. «Мне под силу призвать духа. Один раз вызвать его в наш мир. Больше во мне не сделать. Не потому, что я не хочу. Я не могу». Она говорила медленно, чтобы дать гостье понять эти слова. Плечи девушки опустились. Она часто задышала, вот-вот заплачет.
«Нет, нет, это неправда. Кому же мне обратиться?»
Голос изменился, слова прорывались сквозь неровное дыхание. «Это никому не под силу». Девушка вскрикнула и закрыла лицо руками поверх вуали. Сквозь рыдания были слышны невнятные слова. Глядя на нее, Шоусуи испытывала какое-то странное чувство. Да, изредка встречались такие пожелания. Но хотя к самой Шоусуи с подобной просьбой обратились впервые, она помнила, что к ее предшественнице, предыдущей госпоже Воронии, приходили с тем же. И ответы госпожи Линян были похожи на тот, что дала сейчас Шоусуи. Таким просительницам приходилось отказывать. «И Шоусуи придется это сделать». Она еле слышно вздохнула, желая избавиться от этого осадка, и указала на дверь. «Тебе лучше уйти». Девушка, тихо всхлипывая, попятилась, нерешительно повернулась. От этого движения вуаль соскользнула с ее головы и, пошатываясь, покинула дворец. Шоусуи легко взмахнула рукой. Дверь закрылась. Дзюдзю, замершая на месте, сглотнула и моргнула, словно приходя в себя.
«Что же с ней будет?»
Подойдя к месту, где стояла девушка, служанка наклонилась и подняла упавшую вуаль. «Не знаю. А что еще Шоусуи могла ответить? Она хотела вернуть кого-то из мертвых. Наверное, потеряла очень дорогого человека». Вздохнув, сказала тютю. Легонько встряхнула вуаль и передала Шоусуи. «А с этим что делать?» Шоусуи посмотрела на ткань. Дорогой шелк мягко блестел. Девушка почувствовала нежный запах благовоний. Видимо, вуаль специально окуривали. Запах сладковатый, похож на аромат лилии, сафука, аромат любви. Этот запах был ей знаком. Такие благовония были у предыдущей госпожи Вороны, Линян. Внезапно нахлынувшие воспоминания ошеломили Шоусуя. Они были настолько сильны, что у девушки перехватило дыхание.
«Их воскуряют для возлюбленного или дарят любимым».
Дзюдзю тоже принюхалась к вуали.
«Положу в шкаф. Может быть, та прислужница еще придет за ней».
«Это вряд ли. Если уж она наведалась сюда скрытно, пряча лицо, сложно представить, что придет еще раз, чтобы забрать забытую вещь». Но Шоусуи спорить не стала. «Делай, как знаешь», — проговорила она. Возможно, ее подтолкнул к этому запах. Она так резко повернулась к дальнему углу комнаты, что взметнулись рукава платья. Там, под многослойным балдахином, находилась ее постель.
«Вы уже ложитесь?»
«Да».
«Тогда нужно переодеться».
«Я сама».
«Так нельзя, госпожа»,
— возразила Дзюдзю, войдя внутрь занавесей вслед за хозяйкой. До появления Дзюдзю Шоусуи жила без служанки, справляясь совсем сама. С переодеванием, с умыванием. Вернее, ей хотелось сделать все самой. Однако Дзюдзю обижалась.
«Тогда зачем я здесь?»
Шоусуи не стала спорить, не позволила служанке выполнить свою работу. Она не находила себе места, когда Дзюдзю обижалась. Хотя странно, что хозяйка переживает за настроение прислуги. «Никак не привыкну к тому, что кто-то находится рядом». Когда была жива Линян, у них тоже не было никакой прислуги. Вместе с ними жила лишь старуха-рабыня. После смерти Линян Шоусуи осталась одна, если не считать золотую птицу Син-Син. Такова жизнь ворону Фэй.
Теперь здесь оказались две прислужницы – Дзю-Дзю и Хун-Цяо. Время от времени захаживает и один любопытствующий гость. Иногда она даже думает, а дозволено ли ей это. Ведь не общаться с людьми, не приближаться к ним – такой должна быть жизнь вороны Уфэй. Дзю-Дзю протянула руку к платью Шоусуя и развязала пояс. Наблюдавшую за ее движениями хозяйку обуревали разные чувства – неуверенность, сожаление, беспокойство.
«Дзю-Дзю, постой!» – вдруг сказала она, посмотрев на дверь.
Син-Син суетливо хлопала крыльями.
«Ой, неужели еще кто-то пожаловал?»
«Похоже на то».
«Может быть, правитель?»
«С чего бы?» – тут же возразила Шоусуя. «Он ведь только вчера приходил. Не может же он навещать меня так часто».
«Вы опять за свое».
Впрочем, когда приходил император Гаадзюнь, Шоусюи сразу это чувствовала. Но это был не он. Девушка снова завязала пояс и вышла из-за занавесей. Снаружи послышался тонкий голосок.
«Прошу прощения, не изволите ли открыть?»
Смущенный голос мальчика. «Раз мальчик живет на женской половине дворца, значит, это евнух».
«Госпожа ворона, меня зовут Исыха. Я...»
Не расслышав имя, Шоусуи склонила голову к плечу. Дзю-Дзю охнула, и хозяйка посмотрела на нее.
«Я его знаю. Это евнух из Фэй-Яньгун, дворца летящей ласточки», — пояснила служанка.
«Там Дзю-Дзю работала раньше». Шоусуи взмахнула рукой, и дверь открылась. У дверей с беспокойством на лице стоял небольшого роста мальчик в серой одежде. Ему было не больше 11 лет. На загорелой коже россыпь веснушек, круглые глаза, внимательно оглядывающие комнату, обаятельная мордашка. Его облик был полон детской простоты и открытости. Увидев Шоусуи, мальчишка испуганно заморгал. Но, заметив Дзю-Дзю, улыбнулся с облегчением. Шоусуи бросились в глаза его умилительно кривые зубки.
«Госпожа Дзю-Дзю!»
Мальчик невольно подался к служанке, но спохватился и бросился на колени. Затем, сложив руки у груди, склонил голову.
«Прошу прощения, госпожа ворона. Я Исыха, из дворца летящей ласточки», —
запинаясь, представился он. «Наверное, совсем недолго во дворце».
«Он Чуэр, ученик. Его взяли сюда недавно, в начале весны», — решила помочь Дзю-Дзю.
«Ясно», — сказала Шоусуэ. «Подними голову, можешь встать». Исыха послушно вскочил. Лицо мальчика застыло словно от напряжения. Он стоял, вытянув руки по швам, до самых кончиков пальцев.
«Не торчи там, подойди и сядь».
Шоусуэ указала на стол и стулья, расставленные посередине комнаты, и села сама.
Мальчик растерянно захлопал глазами. «Обычно евнухи перед придворными дамами не садятся, тем более лицом к лицу.
Но ведь это Емингун, дворец, сияющий в ночи, где обитает госпожа ворона. Здесь не смотрят на дворцовое правило».
«Сядь», —
коротко повторила Шоусуэ, но Исыха все так же растерянно топтался на месте.
«Не бойся, на тебя не рассердятся, если ты сядешь. Подойди, госпоже», —
поощрила мальчика Дзю-Дзю. Но он все равно не двигался с места и, опустив глаза, чуть не плакал. Глядя, как юный евнух, уставившись в пол, переминается с ноги на ногу, Шоусуи догадалась.
«У тебя ноги болят?»
Услышав это, Исыха вздрогнул. Похоже, так и есть. Ведь мальчик и вставал с пола осторожно, сжав губы.
«Ты не можешь сидеть, потому что больно, так? Сзади болит?»
Шоусуи подошла к мальчику и взялась за подол его халата. Исыха вздрогнул и попытался отстраниться. Шоусуи, не обращая на него внимания, задрала подол и с помощью служанки приспустила штаны. Показалась белая, незагорелая кожа. Увидев ноги мальчика, Дзю-Дзю прикрыла рот рукой.
«Какой ужас!»
Вся задняя поверхность бедер мальчишки была покрыта страшными кровоподтеками. Хуже всего раны выглядели в середине. Кожа лопнула, сочится кровь, вокруг все красное и опухшее. Это раны от ударов палкой? Тебя наказали? Шоусуэ быстро поняла, в чем дело. Потому что ей самой приходилось такое испытывать. В бытность свою домашней рабыней ежедневно подвергаться таким побоям было для нее обычным делом. Поэтому поведение Исыха было ей знакомо. Новичков во дворце часто бьют наставники, но это уж слишком. Дзюдзю побледнела. «Я неправильно говорю со старшими», — пояснил Исыха. «Учитель постоянно гневается на меня». Учителем назвали наставника евнухов. «Разве можно обращать внимание на такие вещи? Тебе и столичный говор, наверное, освоить тяжело. Ты сам откуда?» Имя Исыха было явно не местным. В стране Сяо много всяких племен, больших и малых. Шоусуэ и сама была родом из немногочисленного северного племени. Из Лангу, племя Хатань, это на юге провинции Ин, у моря.
Далеко?
Да, но у нас немало детей, которых отдают в евнухи. Одной рыбой сыт не будешь. То есть избавляются от лишних ртов. Евнух получает плату. А если продвинется по службе, то сможет помогать семье. Стремясь к этому, некоторые сами идут в евнухи. А некоторые, как Исыха, просто вынуждены так поступать. Стать евнухом значило перестать быть мужчиной физиологически. Некоторые даже умирали под ножом. Это совсем не то же самое, что просто поступить на государственную службу. Шоусуэ задумалась о том, какие чувства испытывал мальчик, принимая это решение. Осмотрев его раны, девушка приказала Дзюдзю принести коробку со снадобьями. Потом потащила ближе лежак, стоявший в углу, и уложила на него Исыха лицом вниз. Вытащив из коробки сверток с порошком пухуан, она раскрыла его. Пухуан — пыльца рогоза, хорошо заживляющая увечья. Нанеся порошок на раны, Шоусуэ приложила хлопковую ткань и замотала полосками белой материи. Пока она лечила мальчика, тот лежал без движения. «Все, можешь встать?» «Спасибо вам!» Исыха смущенно приводил в порядок одежду. Шоусуэ, усадив его на лежанку, посоветовала. «Сиди так, чтобы не касаться ранами сиденья. Тогда не будет больно». И она повернула свой стул к мальчику и села сама. «О чем ты хотел меня попросить?» Вряд ли он пришел, чтобы ему обработали раны. Есть другая проблема. Исыха, положив руки на сдвинутые колени, подбирал слова. Затем начал, подобострастно глядя на Шоусуэ. «Я...» В его глазах плескался страх. «Не рассердится ли хозяйка?» При мысли о том, что этот страх уже проник глубоко в душу мальчика из-за того, что учитель причинял ему боль, Шоусуэ охватила жалость. «Ты наверняка хотел что-то у меня попросить. Сюда все приходят за этим», — подбодрила она Исыха. Тот коротко кивнул, а затем, словно решившись, заговорил. «Там стоит ребенок».
«Какой ребенок?»
«Моего возраста или чуть старше. Евнух. Он стоит в саду дворца летящей ласточки». Видимо, имелся в виду призрак мальчика-евнуха. Шоусуэ кивнула и сделала Исыха знак продолжать. «В углу сада цветет ирис, ласточкин цветок. Там болотистая земля. Среди цветов он и стоит. И глядит на дворец. Не двигается, просто смотрит в одну сторону. И у него такое печальное лицо. Вот только...» Мальчик отвел взгляд. «Его вижу только я. Я говорил другим, но все отвечают, что духа не видно. А учитель рассердился, мол, не болтай ерунды. Наверное, за это и наказал». Исыха снова съежился, как будто боль вернулась. «Он точно там стоит, но все говорят, что я странный». «Это правда? Я не понимаю». Он дернул щекой. Мальчишка боялся, призрак это или что-то еще, но ему страшно. «Я не слышала, чтобы в Фе-Яньгун появился призрак», — растерянно пробормотала Тю-Тю. Лицо мальчика скривилось. Казалось, он вот-вот заплачет, Поэтому Дзюдзю поспешила добавить, утешая его. Когда говорят о призраках, обычно имеют в виду духов служанок или наложниц.
Может быть, я просто не слышала о духах евнухов.